грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня российское общество анализирует значение и роль фигуры Егора Тимуровича Гайдара. Как вы знаете, один из идеологов рыночных реформ в России скончался в Москве на 54-м году жизни. Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара, вспоминаем вместе с его соратниками Юлием Несневичем, он находится в нашей студии, и Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юлию Анатольевичу. Расскажите нашим слушателям, когда вы познакомились с Егором Гайдаром?
С Егором Гайдаром я познакомился, это была осень 93-го года. Готовился списки фракции «Выбор России». Егор был тогда одним из представителей движения «Выбор России», а я был представителем «Демократической России». Вот переговоры по поводу того, кто в какие списки, вот тогда мы с Егором, ну, я не могу сказать, что познакомились, но тогда я Егор Тимурович увидел вживую, что называется. Имел с ним, так сказать, некоторую часть, вел с ним разговор вот по поводу этих списков. Это была осень 93-го года, накануне выборов в Первую Государственную Думу.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Добрый вечер, Александр Абрамович. Ну, расскажите, как вы познакомились с Егором Тимуровичем?
Ну, мы виделись раз или два, но не общались еще в конце 80-х, когда он работал в одном журнале, а я в другом. Я тогда работал в журнале «Человек», одном из журналов Академии наук. Вот. А познакомились уже актуализированным тогда же, когда и Юлик, я тоже тогда был в Дем России, в той ее части, которая вошла в блок «Выборы России» вместе с движением Егора Тимуровича.
Вопрос Юлии Несневича. А какими человеческими качествами отличался Егор Тимурович?
Ну, понимаете, тут целый, но как у всякого неординарного человека, тут огромный набор человеческих качеств. Но, пожалуй, два из них, которые я всегда считал наиболее важными. Во-первых, он был всегда очень последовательным в своих решениях. Вот с ним можно было дискутировать, но он всегда в своих решениях был последовательным. Его последовательность была понятна. И второе, на мой взгляд, очень важное качество, он, в общем, никогда не предъявлял никому претензий. То есть он не обижался, он не предъявлял вот таких жестких претензий. Даже когда, так сказать, люди иногда поступали не очень красиво по отношению к нему. То есть, вот, не могу сказать, что это терпимость. Нет, он человек был довольно жесткий. Но именно не... Ну, то, что называется, не мелочный он был. Понимаете? Мне кажется, это основное.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Что вот в характере Егора Тимуровича вы считали главным?
Первое, что я бы отметил, это всеобъемлющую интеллектуальную честность. То есть, помимо того, что, разумеется, он, на мой взгляд, был очень умный человек, он, во-первых, не стеснялся говорить «не знаю». Вот отвлекусь на 30 секунд. Для меня некоторым приятным, даже не удивлением, а близко к потрясению, был момент, когда, не все помнят, второе короткое пришествие Гайдара в правительство на должность первого вице-премьера вот, при премьере Черномырдина в 93-м году, я ему как-то позвонил. Мне секретарша говорит: «Александр Иванович, а у вас не срочно?» Я говорю: «Ну, а что, он занят?» Она говорит: «Ну, строго говоря, нет, он один». Но он просил по возможности его не беспокоить, потому что ему надо подумать. Я и до этого с разными сравнительно и весьма высокопоставленными чиновниками общался и ни разу не слышал, чтобы человек такого горизонта чиновничьей власти просил время подумать. Так вот, он никогда не стеснялся и сказать, что он не знает, и сказать, что он пока не знает, но постарается понять, и в каких-то ситуациях признать, что был неправ. А второе, это, ну, если угодно, умение достаточно часто, не всегда, всегда на это не способен никто, но достаточно часто переламывать себя в интересах дела, если он считал это правильным. В частности, самый главный пример, из того, что я могу привести, это то, что Егор же не любил публичность и не любил публичную политику. Особенно такие ее формы, формы, которые, ну уж, совсем не связаны никак, ни содержательно, ни с экономикой, ни с, собственно, государственной деятельностью. Тем не менее, когда началась Чеченская война, он не только по СМИ, не только по еще каким-то каналам массовых коммуникаций, электронных и печатных, не только в Думе, он на митинги приезжал выступать. Весьма, к сожалению, немногочисленный, приезжал практически каждый раз. Вот это тоже две вещи, которые, пожалуй, мне больше всего запомнились.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода его из жизни, мы вспоминаем вместе с его соратниками Юлием Несневичем, он находится в нашей студии, и Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы и ныне член Общественной палаты, вспоминает октябрь 93-го года.
Так случилось, случайно, что я была в Кремле 3 октября 1993 года. И я видела все, что происходило вокруг. Я знала и видела растерянность Бориса Николаевича Ельцина. Я видела, как люди ходили по коридорам и не знали, что делать. Кремль можно было взять голыми руками. Он был пуст. Только потом приехали грузовики с солдатами. И я увидела Гайдара, который сказал, надо что-то делать сейчас, сию минуту, иначе они, нацисты, фашисты, все эти гады, это я сейчас так говорю, он так не говорил, он сказал, иначе они захватят страну, не нас повесят, не нас сейчас убьют, иначе они захватят страну. И он пошел говорить по телевизору. Только тогда, когда он обратился к людям и сказал, у кого есть силы, у кого есть мужество, кто способен сейчас помочь демократии, помочь России, выходите на улицы. И когда народ пошел сотнями, а потом тысячами, вот только тогда армия решилась помочь Ельцину. Только тогда.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что фигуру Егора Гайдара в день его ухода из жизни вспоминаю вместе с его соратником Юлием Несневичем. Он находится в нашей студии, Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу соболезнования родственникам и всем нам, настоящим свободным демократам. Егор Тимурович для меня действительно, я в шоке, конечно, даже не хочу поверить. Последний раз я его видел 7 лет назад. У Аркадия Мурашова, там внизу ресторанчик, там, ну, этот особняк, который был на Большой Никитинской, я сидел почти рядом, и, честно скажу, интеллигентный, очень добрый, порядочный, честный человек. И вот я в двух словах хочу вот в реформах, которые в 90-е годы, когда ничего не было в магазинах, никогда не забуду, что мы как штурмом брали, в 6 утра становились, в 8 утра открывались эта дверь, аж уборщицу не забуду, как она дверь открывала, ее снесли, и она в больницу попала, а на следующий день уже другая, уже палкой открывала, сбоку стояла, чтобы ее там только не разнесли. И знаете, когда цены бежали с первых дней, я думал, кто такой Гайдар, откуда он появился, я чуть не его проклинал. Там третий десятый, я говорю, а потом, когда я начал видеть, в магазинах начали продукты появляться, те, которые были припрятаны в складах и все прочее, я начал понимать, что какую нож бы взял на себя и какую смелость. И я был в 93-м году, когда Гайдар позвал нас всех на Моссовет. Поэтому очень в шоке, и по сравнению с премьером Путиным и Егором Тимуровичем, это интеллигентный, умный, и действительно мы верили, что у нас Россия будет лучше. А с Путиным, к сожалению, этой веры уже нет.
Вопрос Юлия Анатольевича. Какую эволюцию проделало российское общество в оценке личности Егора Тимуровича?
Вот, к сожалению, эволюции российское общество не проделало в оценке Егора Тимуровича. Может быть, это самое страшное на сегодняшний день. Дело все в том, что, к сожалению, вокруг тех дел, которые Егор Тимурович задумывал и которые он совершил, очень много легенд и очень много наносного. Ему, во всяком случае, приписываются очень многие вещи, которые на самом деле он не совершал. Во-первых, ну, известны уже сегодня факты, которые большинство наших граждан просто не помнят. Егор Тимурович был всего у власти от силы 6 месяцев, и то исполняющим обязанности правительства. Он не был утвержден руководителем правительства. Если, так сказать, вспоминать факты, то уже в 92-м году Егора Тимуровича не было в правительстве. У него было второе пришествие в осенью 93-го, тоже буквально так, на полгода. Но вот за этот небольшой период, там 8 месяцев всего, он действительно совершил и, пожалуй, единственную реформу, которая сегодня работает в России, и благодаря которой Россия сегодня другая страна. Он запустил один из двух механизмов рынка, так называемый механизм спрос-предложения. Вот освободив цены, причем не только там цены были освобождены, там была освобождена торговля, там была освобождена внешняя торговля. При этом он пытался проводить очень жесткую финансовую политику. Что вот ему как раз не дали, когда сегодня рассказывают об инфляции в 400-800%, только забыли, что это было уже в 93-94 году, когда Гайдар уже не был во власти. Так что вот основная проблема – это, в общем, неадекватная оценка большинством российского общества того огромного шага, который был сделан Гайдаром.
Вопрос Александра Шевцова. Справедлива ли оценка гайдарских реформ как шоковых реформ?
Абсолютно противоречивый у меня ответ на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, да. В классической теории то, что было сделано в России, называется шоковая терапия. Это, в этом смысле это так. С другой стороны, я полностью разделяю точку зрения Юлия Несневича о том, что любого рода обвинения в адрес по этому поводу, в адрес Гайдара, являются плодом либо сознательной лжи, либо полного непонимания того, что было. Потому что никакого другого способа оперирования у тогдашнего российского правительства, и в частности у его руководителя, сначала экономического блока, а затем исполняющего обязанности председателя правительства, не было в принципе. На самом деле, те, кто общался с Гайдаром, я думаю, что многие подтвердят, не уверен, что все, но я совершенно в этом уверен, что взгляды Гайдара были гораздо левее, чем его реформы. Не потому, что он не знал, как теоретически можно действовать иначе, а потому, что он точно знал и был прав, что иначе было действовать нельзя. Вот это самая распространенная легенда о вине Гайдара в погибших вкладах. Какого черта? Значит, задолго до того, как страна узнала имя Егора Гайдара, разумеется, дедушку знали все, а папу сравнительно многие, вот именно Егора Гайдара, были выборы 90-го года. Вот как раз тогда, когда мы с Несневичем были избранными депутатами Моссовета, я был председателем комиссии по социальной политике. В этом качестве и по этим вопросам общался со многими людьми, в том числе неоднократно, например, с тогдашним первым, по-моему, зампредом правительства СССР Щербаком. И я совершенно точно знал, что обеспеченность вкладов в Сбербанке СССР на... Сейчас могу чуть-чуть ошибиться в цифрах, но не намного. В мае 90-го года, в мае-июне, составляло порядка 13%. То есть 13 копеек на рубль. А в сентябре 91-го, по-моему, около 0,3, меньше 3,5 копеек на рубль. То есть к тому моменту, когда Гайдара назначили министром и вице-премьером, никаких вкладов давно не было. И ненависть по этому поводу к Гайдару, это, я бы сказал, реинкарнация азиатских преступлений некоторых средневековых и ранее правителей, когда казнили горевестника, то есть того, кто принес горестную весть. Вот Гайдар не сделал ничего, кроме того, что сказал: граждане, вклады пропали, вклады разворованы, вкладов у вас больше нет.
Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета России и Первой Государственной Думы, сожалеет об уходе правительства младреформаторов.
С отставкой Гайдара на 7-м съезде народных депутатов и началось поражение нашей замечательной революции августовской 91-го года, которая, нам казалось, приведет нас к великой победе и возрождению России. Возможность у Ельцина была, может быть, можно сказать, уникальная. Вернуть Гайдара в премьеры, который проявил себя замечательным реформатором, и кто, наверное, единственный мог довести все реформы до конца и до победы. Ну и хочется сказать мне, как верующему человеку, упокой, Господи, великого замечательного Гайдара, реформатора, который пытался по-настоящему послужить России. Егор Гайдар, один из немногих настоящих реформаторов, абсолютно кристально честный был человек, который не украл ни рубля, ни доллара из казны государства.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я должен от всей души присоединиться к только что сказанным словам и по части просьбы к Богу об упокоении души, и по части характеристики такой Гайдара, она вполне соответствует действительности, это вовсе не какие-то дифирамбы или что-то в этом роде. А вот в отношении того, что он сделал, понимаете, мы все забываем, в какое время он пришел, по крайней мере, сейчас никто про это не говорил. Ведь вся эта катавасия, вся эта разруха, она же была сделана Горбачевым, так называемой перестройкой. Это же было совершенно неподготовленный, ни теоретически, ни практически такой переворот в такой огромной стране. Ведь это же система, которая гораздо менее подвержена управлению, гораздо более сложная, чем какая-то атомная бомба, которую все понимают, насколько сложно создать и насколько опасно ошибиться. Ну, предположим, там погибнет несколько миллионов человек, а здесь погибла практически вся страна.
Вопрос Юлии Несневичу. Вот парадоксально ли, что звездный час Егора Тимуровича пришелся вот на такую переломную эпоху перемен?
Ну, знаете, есть такой закон, что в период перемен всегда появляется некая фигура, которая берет на себя ответственность. Как раз я думаю, что России в этом смысле очень повезло, что в эпоху перемен, вот этот на переломном моменте, появилось, ну, скажем так, две таких фигуры. Это, во-первых, Борис Николаевич Ельцин, который взял на себя тоже огромный груз ответственности. И вторая фигура, сопоставимая, это Егор Тимурович Гайдар. Не надо забывать, что даже приглашение Егора Тимуровича Гайдара в правительство, это был уже огромный шаг, в общем, мало кому известный в тот момент молодой экономист, а сколько было академиков, которые советовали, а сколько было других экономистов, которые предлагали разные решения. Но Борис Николаевич взял на себя ответственность, пригласил этого человека, дал ему возможность принять решение. И в этом смысле, ну, это закон переломных эпох. Вот в этом смысле Егор Тимурович, конечно, фигура вот такая, которая появляется на сломе. Всегда такая волевая фигура, фигура, для которой, что самое главное, вот здесь все наши коллеги, которые выступали, они не сказали, на мой взгляд, одну самую главную вещь. Егора отличало то, что он действительно, перед ним стоял вопрос, он действительно в это искренне верил, судьба России. Вот можно предъявлять самые разнообразные претензии, но обвинить Егора в том, что он прежде всего думал о себе, а потом о стране, вот в этом, я думаю, что даже самые отпетые его противники никогда этого не сделаю.
Вопрос Александра Савцова. Удалось ли, по-вашему, Егору Тимуровичу на посту главы правительства раскрыть весь свой потенциал?
Нет, конечно. Близко нет. Правильно уже было сегодня сказано, что на посту не главы, это и сейчас-то разница, а тогда в условиях, ну, так скажем, полупарламентской, полупрезидентской республики, и с тем парламентом, который был, это был несопоставимый объем полномочий у его и то тот, который впоследствии появился у Черномырдина. И в этом смысле Гайдар был очень ограничен в возможностях. Во-вторых, и, пожалуй, в данном случае даже в главных, Гайдар руководил, частично руководил процессом в обстановке, хуже которой придумать уже очень трудно. Потому что там, где хуже, там уже власти вообще нет. Я не буду вдаваться во все подробности, но вспомните объемы золотовалютных резервов, ситуацию с бюджетом. Ну, цена на нефть по $8.5. И, соответственно, все, что он делал, это были абсолютно вынужденные поступки, вынужденные планы. И единственный, абсолютно единственные, на мой взгляд, возможные шаги. Там огромную роль, конечно, играл интеллект и выдающееся понимание экономики, огромную роль играла интуиция, но для, собственно, творчества, то есть анализа возможных вариантов и выбора из сколько-нибудь приемлемых, я уже не говорю лучшего из хороших, там просто у него не было ни разу тот период, ни разу. К тому же, как я уже тоже говорил, мое мнение состоит в том, что он человек был гораздо более социально ориентированный, чем большинство считает, а у него не было социально позитивных вариантов действия. Просто потому, что на социальную политику всегда нужны деньги. Это в 9 случаях из 10 затратные мероприятия.
Вопрос Юлию Несленевичу. Был ли вот в последнее время востребован весь потенциал Егора Тимуровича?
Мне кажется, что в последнее время вообще возникла такая, как бы появилось два Егора Тимуровича на самом деле. Я очень внимательно следил за его выступлениями. Понимаете, у меня вообще есть такое ощущение, что в последнее время он находился под каким-то таким моральным гнетом, потому что, с одной стороны, он пытался донести до власти вот те экономические рекомендации, которые он понимал как экономист, а с другой стороны, он четко понимал, что власть не то, что его не слышит, что ее просто надо менять. Если мы вспомним одну из последних его статей в «Новой газете», в «Новой газете», он же в открытую сказал, что у России сегодня есть два выхода. Либо авторитаризм, но тогда рано или поздно у власти не окажется ни одного преданного полка, дословно, либо надо менять политическую систему. Вот, зная немножко, так сказать, позицию Егора, для него это был внутренний очень большой шаг такой. На это он, видимо, долго решался.
Напомню, что сегодня российское общество анализирует значение и роль личности Егора Тимуровича Гайдара. Как вы знаете, один из идеологов рыночных реформ в России скончался в Москве на 54-м году жизни. Драматические события, сопровождавшие его деятельность, мы вспоминаем вместе с его соратниками Юлием Несневичем. Он находится в нашей студии. И Александром Осовцовым у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прощение с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался сегодня утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Об этом Ковалев сказал, выступая в Европарламенте после вручения ему, Людмиле Алексеевой и Олегу Орлову премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Его деятельность в республике была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. В больницах Москвы и Петербурга остаются 38 пострадавших в результате крушения Невского экспресса. Один из раненых в тяжелом состоянии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы двустороннего сотрудничества. Правительство Ирака приняло решение выплачивать по $85 000 за информацию о каждом заминированном автомобиле. Бывший служитель мечети в Женеве обратился в Европейский суд по правам человека в связи с запретом на возведение новых минаретов в Швейцарии. Американский журнал «Тайм» назвал человеком 2009 года главу Центрального банка США Бена Бернанке. Европейский союз прекращает дело против компании Microsoft по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Такое решение принято после того, как Microsoft согласилась предоставлять потребителям своей программной продукции на выбор 12 разных веб-браузеров.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что фигуру Егора Гайдара в день его ухода из жизни вспоминаем вместе с его соратниками Юлием Несневичем. Он находится в нашей студии, Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Грузунов, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах, а в 1994-1996 годах глава Госкомитета России по делам печати, считает, что Гайдар опередил свое время.
Егор, позволю себе так его называть, это было на следующий день после того, как НАТО начало бомбардировки бывшей Югославии в 1999 году. Тогда вместе с Борисом Немцовым и покойным Борисом Федоровым мы добрались до Будапешта, встретились со специальным представителем американского президента Ричардом Холбруком, который, собственно говоря, и координировал всю эту операцию. И я видел, как яростно нападал на него Егор, предпринимал все возможное для того, чтобы остановить несправедливые бомбардировки. Потом мы отправились в Белград, где нас принял самый популярный и авторитетный человек в стране, патриарх Павле. Приняли члены формального руководства страны. И везде, а позже на встрече с римским папой Войтылой, Егор был бескомпромиссен. Как он был бескомпромиссен, храбр и отважен всегда.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но у меня реплика. В 92-м году в середине Егор Тимурович обещал, что цены стабилизируются. А в 92-м году я работал уже в кооперативе, у нас было 10 тысяч покрышек нижнекамских. Вот они стоили 2700 рублей. Так что инфляция уже была вовсю. Теперь вот вкладов уже не было. У меня такая реплика. Вклады были. Просто Егор Тимурович все наши деньги и вклады бросил на продовольственный рынок. А надо было проводить приватизацию за ваучерами. И вот у меня такой вопрос. Почему же Егор Тимурович в программе «Познер» говорил, что мы были против ваучерной приватизации, надо было за деньги. Так кто же мешал? И у меня третье еще замечание. Егор Тимурович ушел из жизни. Очень жаль, потому что это была живая история наших реформ. Но именно он и показал, как нельзя проводить реформы. Мы пришли к тому, что мы имеем. Ну, давайте посмотрим на Китай. Там и партия цела. Но, тем не менее, положительная производная сразу была взята.
Юлия Несневича, поручаю вспомнить 90-е, 91-й, 92-й год.
Значит, во-первых, то, что касается вкладов. Уважаемый наш слушатель забыл, что реформу вкладов начал не Егор Тимурович Гайдар, а господин Павлов. И вот тогда произошло, если уж говорить об обесценивании валюты. И об этом почему-то все вот напрочь забывают, что по павловской реформе. Это первое. Второе, то, что касается приватизации. Это тоже легенда, потому что на самом деле есть, как всегда, документ. Дело в том, что приватизация проводилась не по воле Егора Тимуровича или Анатолия Борисовича. Дело в том, что был принят закон Верховным Советом РСФСР о приватизации. И вся приватизация проводилась в соответствии именно с этим законом. Если кто-то плохо знает законодательство нашу историю, то в этом законе была так называемая вторая форма приватизации, по которой люди, работающие на приватизированных предприятиях, имели право бесплатно получить, так сказать, часть акций своих предприятий, и таким образом через вот этих, так сказать, работников предприятий, их близких и родственников ушло, по данным, которые известны, порядка 50% всех ваучеров. А эти ваучеры, естественно, оказались в руках директоров этих же предприятий. Так что, на самом деле, и когда Александр Абрамович говорил о том, что у Егора не было поля для маневра, то, что касается приватизации, его просто не было, потому что он исполнял закон. Закон, принятый Верховным Советом. А то, что касается вопроса дальнейшего, я уже сказал. Дело в том, что на самом деле действительно инфляция началась в 92-м году. Но вот та самая огромная гиперинфляция, она появилась существенно позже, 93-94 год, когда уже Егора не было в правительстве. это тоже аберрация временная.
Вопрос Александра Совцова. Какова пропорция была вот в мере самостоятельности действий Егора Гайдара и вынужденной обстоятельствами тогдашними?
Уф. Очень невыгодная для него была пропорция. Во-первых, объективные обстоятельства. Ну, о них я уже говорил много. Разумеется, мне жаль, что очень трудно переубедить человека в том, что ему мерещится, что он точно знает. Вот то, что слушатель знает, говорит, нет, были в планы. Ну, еще раз, я оперировал и могу еще раз повторить цифры, которые я знал из абсолютно официальных данных Сбербанка Союза СССР до всякого правительства Гайдара, до августа 91 года. Эти цифры за этот период снизились чуть более 10, то есть, если менее 10% обеспеченности. Ну, нет, говорит, а уже оно были. Деньги были брошены на рынок продовольствия. Чушь какая. Как они могут быть заброшены? Технически невозможно. Что закупалось продовольствие на сбережения, хранившиеся в Сбербанке, а потом продавалось дешевле, что ли? Ерунда. Вот. А второе, конечно, что нельзя забывать, что при всем том, что, да, действительно, реформы тогдашние связаны с именами Ельцина и Гайдара, Гайдара и Ельцина, но это были два разных человека. И главным из них определенно был Ельцин. И на самом деле, если вспомнить, то первое, если угодно, ну, не хочу употреблять слово «потрясение», но первый определенный сигнал о том, что отношение Ельцина ко многому не такое, как у Гайдара, и, прямо скажем, видимо, ближе к тому, что происходит сейчас, по крайней мере, в аспекте госкорпораций и тому подобных негативно сказывающихся на экономике и политике феноменов, а это был апрель 92 года, когда Борис Николаевич без всякого согласования, без предупреждения, без всего, с того, что делают как в политике, так и в частной жизни люди, привел на заседание правительства некоего человека и сказал, что он, этот человек, теперь будет министром топлива и энергетики, по-моему, называлось министерство, вместо министра Лопухина, которого когда-то привел Гайдар. Этим человеком, что символично, был Черномырдин. Так что Гайдар не только не был властен над обстоятельствами, никто из нас не властен, он не был властен даже над составом правительства, даже на ключевых должностях. Тем я не хочу сейчас рисовать абсолютно благостный портрет. Даже в день смерти человека я не самый глубокий сторонник того, что о мертвых или хорошо, или ничего. Но в рамках тех вопросов, о которых мы говорим, он действительно проявил себя как абсолютно выдающаяся личность. И, что в данном случае наиболее важно, то, что вот обстоятельства этому настолько и объективные, и субъективные неблагоприятствовали, что мало кому удавалось оперировать, с одной стороны, столь эффективно в этих рамках, а с другой стороны, столь неконфликтно.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов, бывший министр печати в правительстве Гайдара, осознает масштаб личности Егора Тимуровича.
Егор Тимурович Гайдар войдет в историю нашей страны как личность героическая и одновременно трагическая. То, что он совершил, до него не удавалось еще никому. Он сумел в России создать рыночную экономику. Более того, он решился на самые непопулярные меры, понимая, что эти меры необходимы для оздоровления экономики. Если больной тяжело болен, ему нужна тяжелая хирургическая операция во многих случаях. И эта хирургическая операция, она болезненна. Я помню все, что мы тогда обсуждали, что нужно сделать, чтобы объяснить обществу, насколько важны эти реформы, что нужно немножко потерпеть. И сам Егор Тимурович принимал участие в пропаганде этих реформ. То, что мы имели в последние десятилетия, и эти деньги пошли в значительной степени не только в государственный карман, но и пользу получили и рядовые граждане, это все стало возможным возможно именно благодаря тем реформам, которые были проведены под руководством Гайдара.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот меня все время, я уже задавал вопрос о том, где вот съезд вы упомянули здесь, вот как раз вот 92-й год. И тогда хотели прервать реформу Гайдара решением съезда. И Гайдар не сумел убедить съезд народных депутатов, и тогда он прибег вместе с другими активистами к такому приему, что, мол, ежели мы не будем следовать ресету МВФ, то Запад устроит в нашей стране искусственный голод. Фактически обвинил Запад в намерении осуществить геноцид, если мы не будем платить по долгам, или, точнее, платить, то есть он не платит, исследовать. И министр, кажется, его фамилия Стариков, ответил в передаче, что, в общем, это было все придумано только для того, чтобы надавить на съезд народных депутатов. Что на самом деле Запад ничего такого не хотел, и можно было совершенно иначе действовать. И в августе 98 года, как известно, Гайдар действительно отказался платить. И вот у меня такой вопрос. Вот это вот использование Запада во внутри политической борьбе. Не было ли это психологической основой того, что вот сейчас мы имеем такой вот режим? В общем, мне кажется, режим, ненавидящий Запад по существу.
Я сам был на этом съезде, как корреспондент программы «Итоги». Ничего такого Егор Тимурович там не говорил. В 98-м году он был в глубокой отставке, да. Был премьером Кириенко. Вот в чем же участь подобных мифов? Вопрос Юлии Анатольевича Мясневича.
А понимаете, людям всегда проще найти виноватого, чем разобраться в реальной сути. Это, в общем, известно, это пример человеческой психологии. Всегда легче найти одного виноватого или врага, и тогда все вроде становится на свои места, вместо того, чтобы вот то, что делал Егор Тимурович, сесть и подумать, и понять, почему произошло. Легче сказать, нет, вот он виноват, и все становится на свои места. Я сегодня даже студентам объясняю, что когда люди не хотят разбираться, у них всегда есть два таких на сегодняшний день жупеля. Это либо особо русский менталитет, с одной стороны, либо, с другой стороны, заговор против России. Причем неважно кого, Запада, Ислама, кого угодно. Но вот как только появляются эти границы, это значит, что человек просто не хочет думать.
Вопрос Александра Савцова. В чем вы видите причина живучести вот этих мифов о Гайдаре, то, что он с Зюгановым даже выиграл процесс, тот его обвинял, что он говорил, что легче избавиться от 50 миллионов пенсионеров, чем их прокормить?
Уф. Ну, во-первых, ровно в том, о чем сказал Юлий, и я согласен с тем, что это главная причина. Огромному большинству людей действительно всегда гораздо легче искать внешних виновников своих проблем. И в этом смысле Егор уж больно хорошо ложится на канву ненависти тех, кого когда-то Высоцкий описывал, как выходили из избы здоровенные жлобы. И таких, к сожалению, во всех странах много, и в России хватает. Такой типичный ботаник, школьник-отличник, причмокивающий интеллигент, который часто повторяет слово «отнюдь». Ну, кто еще виноват во всех бедах, подлинно никогда ни в чем не провинившегося многострадального российского народа? Все ровно по схеме, давно известно из реального случая жизни, ставшего поговоркой: народу выпить не на что, а жиды с медведями гуляют. Значит, и особенно часто в этой связи, заметьте, слышишь о всякой ахинею, о том еще, сколько он наворовал. Вот если из российских министров и выше были бессребреники, то вот это вот он главный из них, из тех, кого я знаю, по крайней мере. А вторая причина, она еще, на мой взгляд, проще. А всегда вызывает зависть тот, кто может то, чего ты не можешь. Ну, почти всегда, ну, очень часто. Кто мы еще? Назовите по именам. Я могу назвать двух-трех человек, которые считали, что знают, как действовать,
и, наверное, решились бы действовать в обстоятельствах и на месте Гайдара. Но больше я, находившись тогда, ну, более или менее в центре событий, не знаю ни одного на всю страну. И это вызывает зависть.
Кирилл Рогов, эксперт Института экономики переходного периода, политический обозреватель, хранит память о личном знакомстве с Егором Гайдаром.
Егор Тимурович, конечно, счастливый человек, потому что ему удалось стать совершенно исторической фигурой и сделать какое-то огромное большое дело. Ему выпал нелегкий труд в достаточно раннем возрасте оказаться в совершенном эпицентре исторического катаклизма и взвалить на себя огромную ответственность, сделать шаги, которые заложили на многие годы и десятилетия некоторые основы новой экономики России, нового общества в России. Это дало ему некоторую чрезвычайно высокую точку зрения, с которой он мог наблюдать происходящее, оценивать его. И всегда впоследствии его не покидало это ощущение истории, которое живым образом было им пережито в начале 90-х годов, совершающей сейчас истории. И этот взгляд с высоты его истории на текущие события всегда придавал особую значительность его суждениям и взглядам.
Вопрос Юлию Нечневичу. Как ощущалось отсутствие Егора Тимуровича в большой политике вот в последние годы?
Вы знаете, ну, тут я приведу, может быть, слова самого Егора Тимуровича. Он всегда говорил, что он не политик, а экономист. И в этом действительно была некая особенность в его биографии. Он вообще по призванию, конечно, ученый, эксперт, экономист. И в политике он, ну, если, так сказать, не употреблять такого избитого слова «случайность», он оказался волей обстоятельств. И, надо сказать, ну вот 8 лет, во всяком случае, то, что я с ним, кстати, многие из моих коллег с ним сотрудничали именно на политическом поле, он, конечно, был человек политический. Правда, вот ограниченный именно вот тем ресурсом, который ему давало именно, так сказать, стремление решить экономические проблемы. И вот здесь, даже вот год назад, когда был юбилей встречи, юбилейная фракция «Выбор России», Егор Тимурович вдруг неожиданно для всех, для нас сказал: «Вы знаете, а я, наверное, был плохим руководителем фракции. Вы уж меня извините, наверное, вот это было не мое». Поэтому предъявлять ему счет как политику я бы не стал. Это человек, который волей обстоятельств оказался в системе управления государством, решал задачи, которые нужны были для управления государством. И его не хватает, знаете, с какой стороны, с двух. Во-первых, это довольно точный экономический анализ ситуации. И второе, это абсолютная такая вот открытость и в отстаивании своей политической позиции. Даже так. Там, где вы можете быть с ним не согласны, никогда не будете говорить, что Егор, кстати, обманывает, придумывает, под кого-то подстраивается. Вот такой открытой политики – это то, чему учил Егор Тимурович. Это была его позиция в политике.
Вопрос Александра Совцова. В какие моменты нашей новейшей истории Егор Тимурович вырастал над своим призванием экономиста до масштабов большого политика?
Ну, в 93-м году, на мой взгляд, это был максимум, да. Я сейчас, честно скажу, гораздо сложнее отношусь к тем событиям, чем сам же я относился тогда. Не знаю, какую эволюцию пережил Егор. В этом смысле пережил ли какую бы то ни было. Но именно тогда он стал... Он, видимо, настолько верил в нашу правоту тогда, что стал не просто политиком, которым действительно не хотел быть, Юрий прав, а стал трибуном, чего он не только не хотел, но по большому счету и не мог во внеполитических контекстах. А вот единственный раз смог. И это было настолько необычно увязать его образ вот с этой тогдашней его речью на площади возле Моссовета, что я даже как-то так уже, я думаю, так головой потряс, чтобы действительно подтвердить, что этот вот Гайдар выступает, и выступает вот так, как он это делает. Во всех остальных ситуациях он все-таки вел себя так, как ему было более или менее органично. Если он себя даже и заставлял что-то делать, то у него это получалось. А тогда он не заставлял. Вот тогда его вело, если угодно, чувство истории.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший депутат Верховного Совета и Государственной Думы, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел России в правительстве Егора Гайдара, переживает горечь утраты.
Так же, как и Ельцин, Егор был очень крупной личностью, очень самостоятельным человеком, убежденным, знающим. стойким, крепким, вдумчивым, внимательным к тем вопросам, которые он обсуждал. Пообщаться с ним было очень интересно, очень приятно. Правительство Гайдара, первое правительство Гайдара, было самым патриотическим правительством за все эти годы, которые прошли, за 20 лет. Потому что если бы не его жесткая экономическая политика, то под ударами бартера страна просто бы развалилась бы на куски. Гайдар сделал для современной России ничуть не меньше, чем Ельцин. Ельцин олицетворял собой политическую волю, а Гайдар – экономический профессионализм, который был необходим. Поэтому это страшная потеря для страны. И для нас, сверстников и друзей его, это просто огромная утрата и большое горе.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа. Дело в том, что, видимо, всем нам не хватает интеллектуальной честности. Вот Ленин перед смертью сказал Бухарину, что мы провалились. Ленин был совершенно прав. Ленин был интеллектуально честный человек. А мы никак не хотим признать, что Гайдар и его правительство были наняты номенклатурой для того, чтобы осуществить передачу собственности в руки этой самой номенклатуры и ее экономических агентов. Это они и осуществили. А впоследствии Ельцин просто взял и передал власть в руки бывшего КГБ для того, чтобы осуществить репрессии против народа, который не согласится с такого рода передачей.
Вопрос Юрий Несневич, требует ли переосмысления все вот содеянное Гайдаром, чтобы вы избежали подобных оценок?
На самом деле, действительно требует переосмысления, это абсолютно. Но только тут вот в выступлениях уважаемых слушателей все поставлено с ног на голову. На самом деле, слушатель прав, и наша проблема нашей страны заключается в том, что действительно после короткого периода, ну, скажем так, демократического просвета к власти вернулась номенклатура. Это абсолютно правильно. Только Егор тут был совершенно ни при чем. Вот возвращение номенклатуры, если уж серьезно говорить, я об этом даже книгу написал, это возвращение Черномырдина. Вот когда появился Черномырдин, вместе с ним во все структуры управления государственного хлынули представители старой номенклатуры. Егор, никто его не нанимал, никому он не передавал. Значит, вот здесь была одна из ключевых ошибок, политических ошибок Бориса Николаевича Ельцина, не Егора. Когда он, не удержав правительство, так сказать, Егора и всех его соратников в системе управления, открыл ее бывшей номенклатуре и представителям бывшей номенклатуры. Мы действительно пожинаем сегодня плоды вот тех самых событий. В этом правильно. Только я еще раз говорю, тут Егор тут абсолютно ни при чем. Как раз период где-то с 90-го по 92-й год, это период вот того самого просвета демократического, в котором Россия могла вырваться из советского кризиса, но она из него действительно не вырвалась.
Вопрос Александра Савцова. Нуждается ли российское общество в глубоком изучении и политического, и экономического наследия Егора Тимуровича?
Безусловно. То есть никаких сомнений. Я, если с чем и не согласен в том, из того, что только что Юля сказала, так это в том, что в переосмыслении. На самом деле еще никакого осмысления не наступило. Нечего переосмысливать, потому что надо сначала осмыслить. Это совсем наше недавнее прошлое. И предельно важно осмыслить, что же это было. И каким образом в тот период действительно сочетался приход и роль новых людей в широком смысле, даже не буду говорить демократов, просто новых людей во власти, самым главным, по крайней мере, в тот момент 91-92 года, среди которых был, конечно, Гайдар, и тех старых представителей, как угодно называйте, номенклатуры, коммунистического правящего слоя, включая гбистов во все более и более значимых количествах, теперь уже в абсолютно преобладающих. Вот что там происходило внутри и относительно них снаружи, чтобы предопределило успех, если угодно, бывших. Но их успех был действительно поражением, на мой взгляд, всей страны. Безусловно, наших, моих и наших единомышленников. И в этом смысле как бы не разнились во многом после 95-го года пути, методы, слова зачастую Гайдара и вашего покорного слуги, конечно, это было и его поражением тоже. Потому что, как ни крути, но он был одним из нас. И из нас, и не только в узком, точнее, наоборот, не только в широком, это Оксана Дмитриева, некогда известная яблочница, теперь член партии, член фракции, извините, «Справедливая Россия», сказала, ну и я могу подписаться под этими словами, но он был одним из нас. И победа Гребистов была его поражением. Уж не знаю, насколько он готов был в этом признаться хотя бы самому себе.
Вопрос Юлию Несневичу. Удручал ли Егор Тимурович в последние годы, что он не видит своих политических наследников и последователей, продолжателей на либеральном политическом фланге?
Вы знаете, мне кажется, что да. Мне кажется, то, что сейчас Александр Абрамович затронул, вот это вот осмысление Егором того, что все-таки произошло некое поражение, по-моему, это последние годы на него очень сильно давило. Вот это мое личное ощущение. Я где-то после 2002 года не очень с ним близко общался, потому что пути наши, кстати, политические тоже разошлись. Но мне казалось, что, так как Тимур был человек, который всегда думал и осмысливал то, что происходит, и человек был понимающий, вот это, видимо, его и последние годы довольно сильно угнетало, что не все удалось сделать, скажем так, и, во всяком случае, целый ряд вещей оказался проигран. Я уже упоминал здесь статью вот эту в «Новой газете», она, по-моему, наглядно свидетельствует о его вот этом внутреннем переживании. Вот. Поэтому мне кажется, что он понимал, и вопрос о наследниках тоже довольно сложный вопрос, потому что, если вы помните, он отказался входить в «Правое дело», понимая, что это уже совершенно другая партия, совершенно даже не то, что не выбор, не демократический выбор России, но даже не СПС вот в его, так сказать, начальном состоянии. То есть он ясно понимал, что уже на публичном политическом поле вот такого наследства нету. И, может быть, это тоже его очень сильно угнетало.
Спасибо. Напомню, что сегодня все российское общество анализирует значение и роль фигуры Егора Тимуровича Гайдара. Один из идеологов рыночных реформ России скончался в Москве на 54-м году жизни. Травматические события, сопровождавшие его политическую деятельность в день ухода из жизни Егора Гайдара, мы вспоминали вместе с его соратниками Юлием Несневичем, он находился в нашей студии, и Александром Осовцом, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».